Я никогда не видела, повторяю это еще раз, такого лица, на котором так открыто и непрекрашенно отражалась бы страсть. И я так же пристально, так же зачарованно глядела на это лицо, была с такой же силой прикована к этому безумному лику, как оно само глядело на прыжки кружащегося шарика. С этого мгновения я уже ничего не замечала в зале. Все казалось мне тусклым, неясным, расплывчатым, темным в сравнении с этим пылающим лицом. И, забыв обо всех остальных, я, может быть, целый час глядела на одного этого человека, наблюдала каждый его жест. Я видела, как в его глазах вспыхнуло яркое пламя, как словно от взрыва разорвался судорожный узел рук, раскидывая дрожащие пальцы, когда крупье пододвинул к ним звенящей лопаткой 20 золотых монет. В это мгновение лицо стало вдруг ясным и совсем молодым. Морщины мягко разгладились, радостно засветились глаза, и согнутое тело светло и легко выпрямилось. Он сидел статно, как всадник, охваченный победным ликованием, а пальцы шаловливо и влюбленно сгребали круглые монеты, стукали ими одна другую, играя и позванивая. Потом он снова беспокойно повернул голову, окинул глазами зеленое поле, как молодая охотничья собака, которая, обнюхивая, ищет след, и вдруг порывистым движением бросил всю золотую стопку на один из углов. И тогда снова началось это выражение, это напряжение. Снова побежали от губ к носу эти дрожащие волны. Снова судорожно сжались руки. И мальчишеское лицо исчезло в алчном пылании ждущих глаз, пока вдруг опять это порывистое напряжение не распалось в разочаровании. Юношески возбужденные черты поблекли, стали вялыми и старыми, глаза безжизненными и тусклыми, и все это произошло в течение одной секунды, когда шарик упал не на то число. Он проиграл. Секунды две смотрел он тупо, словно не понимая, затем под подбадривающими, подстегивающими возгласами крупье его пальцы снова тяжело приподнялись, протащили вперед, как тяжелое бремя, несколько золотых монет. Но уверенность была уже потеряна. Сначала он подвинул золото на одно поле, потом, передумав на другое, и когда шарик был уже в движении, он бросил дрожащей рукой, следуя внезапному наитию, в узкий четырехугольник еще две скомканные ассигнации. Эта порывистая смена проигрышей и удач длилась около часа. И в течение всего этого часа я ни на миг не отводила завороженного взгляда от этого беспрестанно меняющегося лица, по которому, поливая и отливая, струились страсти. Я не спускала глаз с этих волшебных рук, которые каждым мускулом пластически отражали взлет и падение чувств. Никогда в театре я не всматривалась с таким напряжением в лицо актера, как в это лицо, где, словно бегущие по земле свет и тени, безостановочно сменялись все краски и ощущения. Никогда в игре Мое напряжение не достигало такой силы, как созерцание этого чужого волнения. Если бы кто-нибудь наблюдал за мной в это время, то мой пристальный стальной взгляд показался бы ему гипнотическим. Впрочем, мое полное оцепенение и было чем-то в этом роде. Я не могла отвести взгляда от этого лица. И все остальное в зале — смех, свет, люди, взгляды — едва ощущались мною, как какой-то желтый дым, среди которого было это лицо, огонь среди огней. Я ничего не слышала, ничего не чувствовала, я не видела, как рядом со мной проталкивались люди, как словно щупальца протягивались упругие руки, бросали или брали деньги. Я не видела шарика и не слышала голоса крупье, и в то же время видела все происходящее, как во сне. По этим рукам, по этому лицу, совершенно отчетливо и словно увеличенно, будто в вогнутом зеркале, благодаря их возбуждению и безудержности, потому что падал ли шарик на красное или на черное, катился или останавливался, оказывался ли выигрыш или проигрыш. Все отражалось на этом лице с невиданной страстью и живостью, и вместе с тем с изумительной отчетливостью. И вот настал страшный миг. Миг, которого я все время смутно боялась, который нависал над моими напряженными нервами, словно гроза, и вдруг по ним ударил. Снова шарик с коротким стуком упал в свое углубление, снова минула короткая секунда, когда замирает 200 человек, пока, наконец, голос крупье не возвестил «Ноль!». И его услужливая правая рука не начала сгребать со всех сторон звенящие монеты и хрустящие ассигнации. В это мгновение обе скрученные руки сделали какое-то особое, странное движение. Они как бы подскочили, хватая что-то, чего не было. И потом, словно рухнувший камень, смертельно утомленные упали на стол. Затем они снова лихорадочно ожили, сбежали со стола к телу, вскарабкались по туловищу, как дикие кошки, забегали вверх-вниз, вправо-влево, нервно шаря по всем карманам, не спряталась ли там где-нибудь забытая золотая монета. Но они всякий раз возвращались и снова все возбужденнее принимались за эти безумные бесполезные поиски. А рулетка уже опять вертелась, игра продолжалась, звенели монеты, отодвигались стулья, и сотни разных шумов наполняли зал. Я дрожала от ужаса. Я так остро ощущала происходящее, словно это мои собственные руки отчаянно ищут хотя бы один золотой в карманах, в складках измятого платья. И вдруг быстро человек там, напротив, разом встал, как встают, когда чувствуют себя плохо, и вскидывают голову, чтобы не задохнуться. Позади него с грохотом упало кресло. Не обращая на это внимания, не видя людей, которые боязливо и удивленно расступились перед этой шатающейся фигурой, он тяжело отошел от стола. Его лицо мертвенно поблекло, ко лбу прилипли влажные спутанные волосы, а руки безжизненно болтались, как у марионетки при каждом его слепом шатающемся шаге. Я словно окаменела в этот миг. Я тотчас же поняла, куда идет этот человек. Он идет на смерть. Кто так встает, как он, тот не идет обратно в гостиницу, в ресторан, к женщине, к поезду. Он не идет туда, где жизнь, он падает в пропасть. И даже самый черствый в этом адском зале человек должен был знать, что у того, кто ушел, нигде уже не было опоры, ни дома, ни в банке, ни у родных, что он сидит тут со всеми своими деньгами, со всей своей жизнью и теперь побрел куда-то прочь от жизни. Я все время боялась и... Как только взглянула на это лицо, почувствовала, что в этой игре есть что-то большее, чем проигрыш и выигрыш. И всей силой своего напряжения я ощущала, что эта человеческая страстность уничтожит самое себя. И вдруг, словно черная молния, обрушилась на меня, когда я увидела, как жизнь ушла из его глаз, и смерть вяло мазнула по этому еще за миг до того слишком живому лицу. Его выразительные жесты настолько заворожили меня, что я невольно судорожно сжала руки, когда этот человек оторвался от своего места и побрел прочь, потому что эту неверную походку я чувствовала своим собственным телом, так же, как раньше каждым своим нервом, каждой жилой ощущала его напряжение. И вдруг что-то толкнуло меня. Я должна пойти за ним. Я должна была видеть, что с ним случится. Я не сознавала, что делаю. Не глядя ни на кого, не чувствуя самого себя, я шла, я бежала по коридору к выходу. Он стоял в гардеробной, служитель подавал ему пальто, но руки его уже не слушались, и служитель старательно помогал ему, как больному, всунуть руки в рукава. Я видела, как он машинально полез в жилетный карман, чтобы дать ему на чай, но пальцы снова ничего не извлекли оттуда. Тогда он как будто опять вспомнил все. Что-то смущенно пробормотал служителю, рванулся, как перед тем, вперед, и тяжело, словно пьяный, начал спускаться по ступеням казино, а служитель с презрительной был, а потом с понимающей усмешкой посмотрел ему вслед. Его движения были так потрясающе, что мне стало стыдно смотреть. Я невольно отвернулась, смущенная тем, что случайно увидела, словно на сцене, чужое страдание. Но потом снова этот непонятный страх толкнул меня. Я быстро оделась и, не думая ни о чем, механически сбежала со ступеней, спеша во тьму за этим чужим человеком. Миссис Ка прервала на минуту рассказ. Она сидела неподвижно против меня и со своим особым спокойствием и деловитостью говорила почти без пауз, как говорит тот, кто внутренне приготовился и расположил по порядку все эпизоды. Тут она в первый раз запнулась, помедлила, потом обратилась прямо ко мне. «Я обещала вам и себе самой», — начала она немного взволнованно, «рассказать все с полной откровенностью. Однако я должна теперь же потребовать от вас, чтобы вы отнеслись к моей откровенности с полным доверием и не приписывали мне никаких скрытых мотивов, которых я могла бы теперь и не стыдиться, но которых в данном случае совершенно не было. Итак, я должна подчеркнуть, что когда я поспешила за этим несчастным игроком на улицу, я вовсе не была влюблена в этого молодого человека. Я вовсе не думала о нем, как о мужчине. После смерти моего мужа я, уже 40-летняя женщина, не обращала внимания на взгляды мужчин. Для меня это было безвозвратное прошлое. Я говорю вам это и должна это вам сказать, потому что иначе вам не будет понятен весь ужас того, что случилось потом. Впрочем, мне все-таки трудно было точно назвать то чувство, которое тогда с такой силой влекло меня к этому несчастному. Здесь было любопытство и, прежде всего, ужасный страх, или, лучше сказать, страх перед чем-то ужасным, что я с первой же секунды невидимо почувствовала вокруг этого молодого человека словно облака. Но такие ощущения нельзя отделять одно от другого, нельзя расчленять уже, потому что они слишком сильно, слишком быстро, слишком самопроизвольно следуют друг за другом и лежат по ту сторону спокойного размышления. Наверное, это было всего лишь инстинктивное движение, которым на улице отталкивают назад бросившегося под автомобиль ребенка. Разве можно объяснить, почему человек, который сам не умеет плавать, бросается с моста на помощь утопающему? Просто тайная сила толкает его вперед, и у него нет времени подумать, как безумно, как опасно для него самого его намерение. Совершенно так же не думая, не отдавая себе отчета, я пошла за несчастным из игорного зала к двери и от двери на террасу. Я уверена, что ни вы, ни другой человек с открытыми на все глазами не мог бы отделаться от этого жуткого любопытства, потому что нельзя было вообразить себе более ужасного зрелища, чем то, когда этот самое большее 24-летний молодой человек медленно, как старик, шатаясь, как пьяный, не повинующимися ему разбитым телом, тащился по ступеням к террасе. Там он, как мешок, упал на скамью. Я снова, содрогаясь, почувствовала, этому человеку пришел конец. Так падает только мертвый или тот, у кого для жизни уже нет сил и ни один мускул уже не действует. Голова как-то боком откинулась на спинку, безжизненно болтаясь, повисли руки. В тусклом свете фонарей прохожий принял бы его за застрелившегося. И вот я не могу объяснить, как это видение возникло вдруг передо мной, но оно встало со всей своей яркости, осязаемое, страшное, чудовищное. В эту минуту я увидела его застрелившимся. И неколебимой была моя уверенность, что в кармане у него револьвер, и что завтра это тело найдут скорчившимся на этой или на другой скамейке, безжизненное, окровавленное, ибо он упал так, как камень падает в воду, и уже не может остановиться, пока не достигнет дна. Я никогда не видела, чтобы одно движение говорило о такой усталости и отчаянии. А теперь подумайте обо мне. Я стояла в 20-30 шагах позади скамьи, где сидел неподвижный, сраженный человек. Стояла, дрожа, не зная, что делать, побуждаемая желанием помочь и сдерживаемая, воспитанной во мне, врожденной боязнью заговорить на улице с чужим человеком. Газовые фонари тускло горели под затянутым тучами небом. Лишь изредка проходил мимо человек. Было около полуночи. Я стояла почти совсем одна в парке, на берегу, рядом с этим комком отчаяния, который с презрением и безнадежностью вышвырнул сам себя из жизни. 5-10 раз я порывалась подойти к нему. И каждый раз меня удерживал стыд или, быть может, какой-то более глубокий инстинкт, подсказывавший мне, что падающий в отчаянной схватке нередко увлекает за собой спасителя. И среди всех этих моих колебаний я отчетливо почувствовал, как глупо и смешно мое положение. Но не могла ни уйти, ни заговорить, ни сделать что-нибудь, ни покинуть его. Я надеялась, вы мне поверите, если я скажу, что целый час, целый бесконечный час, пока тысячи всплесков невидимого прибоя разрывали время, я ходила взад и вперед по этой террасе, настолько потрясло и приковало меня зрелище этой полной гибели человека. И все же у меня не хватило мужество что-нибудь сказать, что-нибудь сделать. И я, может быть, прождала бы так добрую половину ночи до утра, или, быть может, побежденная холодным рассудком и эгоизмом, пошла бы домой. Мне даже кажется, что я уже решилась бросить на произвол судьбы этот беспомощный, отчаявшийся комок. Но тут